уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». До нас добрался Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дима, я тебя приветствую.
Здравствуйте, друзья. Я тебя крайне рад видеть.
Взаимно. Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Стрим в Ютубе продолжается. Начинается, точнее, канал «Говорит Москва». А продолжается история со скифским золотом, вот что. Потому что там Дмитрий, наш слушатель, писал, просил, чтобы мы эту тему обязательно тоже захватили. Так вот, захватываем. У нас, конечно, диктатура в студии, но что-то возможно. Конструктивные предложения приветствуются. В Крыму, во-первых, заявили, что скифское золото принадлежит народу республики. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал решение суда Амстердама о передаче золота Украине неправомерным. Долго все это длилось. Апелляционный суд Амстердама сегодня постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила судья. По ее словам, данные объекты – часть культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стране. А это решение политически обоснованное или все-таки там исключительно юридическая почва и ничего больше?
Лучшим подтверждением тому, что это политическое решение, являются те немедленные клоунские вопли, которые начались из Киева по этому поводу от президента известной страны Зеленского.
Приветственные.
Ну, как тебе сказать, приветственные. Решение. Если человек начинает кричать «вернули золото, вернем и Крым», то это клоунские.
В этом плане понятно.
Это клоунские крики, ну, абсолютно, без всякого.
Но
я к клоуну отношусь с глубоким уважением. Это дань профессии, я понимаю. Но,
понятно.
Но, тем не менее, да, вопрос решался судом, исходя из явной политической подоплеки. Любой вопрос такой сложности особенно необходимо решать с точки зрения самых разных и этических, в том числе, подходов. В данном случае политическая целесообразность была подкреплена наличием некоторой действительно юридической базы, которая была использована для доказательства политической целесообразности. Так. Все очень просто. Да? Забыли о том, что золото действительно по факту принадлежит народу Крыма. Забыли о том, что все оно уезжало из крымских музеев. И есть, например, ветка, юридическая ветка, по которой можно было пойти, что это взаимоотношения между музеями, что золото должно вернуться в те музеи, в которых оно находилось, вне зависимости от того, на какой политической территории сейчас эти музеи находятся. Было выбрано совсем другое решение. Необоснованное от слова «совсем». Если мы посмотрим на эти предметы, ну, просто с точки зрения вот такой банальной совершенно, все эти предметы, там, подавляющее их большинство, а их порядка 2000, были найдены на территории Крыма, начиная еще с 19 века. И сторона, представляющая интересы Крыма, в юридической точке зрения, предоставила все возможные и необходимые доказательства, в том числе документы 19 века. Где, при каких обстоятельствах эти вещи были найдены, как они оказались в музеях, какая история их экспонирования в Крыму.
Ну да, общепринятые международные нормы, все экспонаты выставки принадлежат тем музеям, где они выставляются на постоянной основе.
Да.
Музей Крым, получается.
Вот, поэтому здесь абсолютно политизированное решение, понятно, что его там лоббировали, продавливали. Есть, впрочем, еще одна ветка размышлений, она напрямую не связана именно с крымским золотом, она связана вообще с возвращением культурных памятников по месту их нахождения. У европейцев есть проблемка, как ты знаешь. В европейских музеях очень много... Нет, в европейских музеях очень много того, что по логике вещей должно быть возвращено. Ну, например, самый банальный пример, самый банальный и всем хорошо знакомый пример — бюст Нефертити.
Ну да.
Который египетская страна пытается вернуть уже...
А швейцарские банки в период Второй мировой войны, хранилище швейцарских банков, понятно.
И так далее, Если сейчас было бы принято другое решение, очень многие бы на это посмотрели как на прецедент. И это бы для многих европейских музеев, и для голландских, и для английских, и для немецких, открыл бы ящик Пандоры в определенном смысле. Поэтому здесь вот эту логику тоже сбрасывать со счетов нельзя. При этом желание, конечно, подгадить Москве, оно тоже никуда не девается. Это с точки зрения голландских партнеров такой красивый жест в сторону своих европейских партнеров.
Ну, просто здесь получается же, что, скажем так, на этом примере тоже возникают вопросы к правовой системе, к классической правовой системе, чем обычно славился Европейский Союз, четко, прозрачно и так далее. Но в данном случае какие риски, например, для самой Украины, для тех, кто принимает такие решения, если мы берем за основу, что это политически мотивированное судебное решение, несет?
Ну, те риски, которые у них могут быть, им, в общем, не особо в настоящей конъюнктуре важны. Межмузейный обмен, насколько я понимаю, еще и связанный с ковидными вещами, он практически находится там на стадии подножного корма, там нет ничего, да, сейчас очень тяжело идет выставочная деятельность.
Ну, все это в интернете теперь.
Вот, поэтому каких-то особенных рисков они не несут. То, что украинские вещи не поедут в ближайшее время в российские музеи, ну, тоже факт, да, и мы не можем реципросите сделать, да, ответную меру какую-то. Вот. То, что европейским музеям это не очень интересно. И они понимают, что Россия так не будет делать никогда. Ну, просто не будет, потому что у нас...
Ну, странно представить, в Пушкинский музей что-то привезли, потом говорят, а теперь это остается у нас.
Да, да.
Ну,
вот,
например.
Вот так, например, да.
А вообще вот сейчас в политическом поле понятно, что одно дело был другой там исторический срез, например, да, когда там шли войны, завоевания, значит, были ваши картины, стали наши картины. Понятно, это один разговор. А теперь речь идет о судебном решении в рамках текущей политической системы. Вот, но продолжается же это сколько? 7 лет практически?
Да,
7 лет продолжается. А какой-то инструмент, с твоей точки зрения, у Российской Федерации есть инструментарий, кроме того, чтобы делать какие-то громкие заявления и опять обмениваться любезностями с Украиной заочно?
Мало таких инструментов, потому что в рамках юридической истории выиграть в суде, который априори против тебя... Ну, просто по, опять же, идеологическим и политическим причинам он против тебя. Это практически невозможная история. Выиграть в медиа можно было бы попытаться, но, опять же, мы не
это
можем
себе... Работа.
Это очень сложная, долговременная, неблагодарная, и вот как бы здесь надо было прям очень сильно вложиться в эту историю. Вот, поэтому, к сожалению, видимо, перспективы у этого дела не было, а в определенном смысле ответственность была на... Чисто, знаешь, как этом правильном, справедливом и внятном подходе голландской стороны, но голландский суд пошел по другому пути.
Да, но здесь другой момент, кто-то из слушателей говорит, а куда? Было бы странно, если бы не России передали. Ну, тогда логично просто в музей.
Есть
просто
эта ветка, я о чем сказал, ветка взаимоотношений. Это все, такие выставки всегда организуются по линии межмузейного сотрудничества. Музеи заключают между собой договоренности о том, что они будут возвращать там музей. Можно было развернуть вот эту юридическую сторону вопроса. Развернули политическую. Мы возвращаем не России, мы возвращаем Украине. Которая не имеет по факту к этому никакого отношения.
Экспонаты, просто кто, если не знает, они предоставили 4 крымских музея на тот момент. Крым, да, входил в состав Украины. Как автономная республика, значит, что Центральный музей Таврида, Бахчисарайский историко-культурный, археологические заповедники, Керченский историко-культурный музей-заповедник, музей-заповедник Херсонес-Таврический, музей исторических драгоценностей Украины, это филиал Национального музея истории Украины. При этом из общего числа экспонатов Киевский музей предоставил 19. То есть меньше всего, видимо, получается. Да. И выставка эта должна была, она открылась 6 февраля 2014 года вот, в музее Алларда Пирсона, принадлежащем Амстердамскому университету.
Выставка где оно сейчас открылась. Лежит, кстати, в подвале.
Да, то есть теоретически была бы еще одна ветка, а пусть еще полежит.
Да, была такая
чтобы
ветка.
Не, скажем так, не замешиваться вот в этой политической истории, возможно. Но этого не сделали. И выставка, более того, она должна была проходить до конца марта, если я не ошибаюсь, 2014 года. До 28 мая 2014 года. А как раз с 6 февраля по май это вот самая-самая горячая фаза того, что происходило. Но не оставили. Не оставили там. Хотя 10 миллионов евро, говорят, вся стоимость. Здесь речь идет не о деньгах.
Это страховая стоимость. Это страховая стоимость, как она была оценена по цене лома, да, что называется, золотого. То есть, если это пересчитать на золотые батоны, то, наверное, да. Но как бы общая стоимость того, что там есть, не поддается никакой оценке, потому что это уникальные совершенно вещи. Я соглашусь с теми, кто говорит, что это работы уровня. Там, все равно, чтобы они потеряли Рембрандта или там, Русалочку.
Николай говорит, кстати, он с Украины нам и пишет, Украине вернули ценности на основании конвенции ЮНЕСКО от 70 1939 года, по которой культурное наследие принадлежит суверенному государству, то есть Украине. Крым суверенным государством не был.
Этот вопрос решался в ходе судебного разбирательства, и, насколько я помню, могу ошибиться, насколько я помню, вот эта ЮНЕСКОвская ветка, она не пошла. Суд
вообще
не пошла. Суд начал говорить, что нет, здесь все-таки действительно стороны по-другому этот вопрос решали. Простое размышление конвенции ЮНЕСКО суд не удовлетворило тоже. Не только нас, но и суд. Угу. Вот, поэтому нет, здесь так не может работать.
А есть у нас еще другие темы. Скифское золото. Да, может быть, кстати, будут апелляции какие-то подавать, мы же не
возможно,
знаем.
Возможно.
Будут, потому что такой инструмент сохраняется. Вот, это же решение суда, ну и как у любой судебной системы, есть инструментарий для обжалования, например, вышестоящие инстанции. Что это за вышестоящие инстанции, пока непонятно. Ну, например, Турция тут объявляет персонами нон грата послов 10 стран, включая Соединенные Штаты Америки. А почему Эрдоган пошел на обострение?
Она то ли объявляет, то ли не объявляет,
ну,
то ли опять
такое,
объявляет, да? Есть хорошая, всем давно известная особенность турецкой политической культуры, особенно периода Эрдогана.
Многовекторность? Да. А это Лукашенко, прошу прощения.
Сейчас было тонко, молодец, молодец. Ну, кстати, к Эрдогану относится и многовекторность тоже. Такая особенность, специалите дю мизон, как говорят, да, это выдавать повышенные требования и сильно завышенные заявления в эфир. Да? На основании которых партнер политический должен предпринять какие-то действия, которые потом будут интерпретированы в пользу того, кто сказал первым. Здесь получается ровно то же самое, потому что послы действительно выступили в тяжелом весе, все эти 10, которые по факту, в общем-то, они там это отрицают, но они нарушили дух конвенции, 41-ю статью конвенции о дипломатических отношениях. Да? Да, это было вмешательство, когда люди говорят, притом совместно, сделают заявление о том, что вы вот этого выпустите по политическим причинам. Это политическое вмешательство во внутриполитический процесс. Тем более, что они сами признают, что это политическое дело. Да. Эрдоган обоснованно сказал, что так делать нельзя. Основываясь как раз на принципах международного права.
Территория — это ваше посольство.
Да, вот там можете любые заявления друг другу делать, пожалуйста. Можете собраться где-то в дипломатическом клубе и с друг другом пообщаться. Любопытно, что обратка, или как там Эрдоган сказал, задняя, да, которую дали европейцы, европейцами и американцами не рассматривается как задняя. Там вот разное восприятие сторонами. Госдеп заявил о том, что мы наоборот подчеркнули, что мы полностью придерживаемся духа и буквы 41-й статьи конвенции. Эрдоган сказал, да-да-да, хорошо, заднюю дали. То есть это вот так было воспринято сторонами, и официальная пресса турецкая это охарактеризовала именно как большую победу Эрдогана и Турции над западными
союзниками. Да, это понятно. Здесь просто интересно, почему у меня, видимо, еще и я оговорил с Лукашенко и Эрдоган, потому что Лукашенко же тоже послов высылал. Тоже высылал. То есть стиль-то примерно похожий, но вопрос какой? А Эрдоган идет на повышение ставок, например, или, наоборот, Европейский Союз идет на повышение ставок, ну, в смысле, вот дипломаты во главе с дипломатами Соединенных Штатов Америки, чтобы что?
Знаешь, с философской точки зрения мы же находимся в стадии, когда для политического дискурса в целом, да, и для политики значительно важнее форма, чем содержание.
Слова не значит уже, да?
Да,
слова
вот не внутренний значит. Смысл, он не важен. По форме и те, и другие пошли на повышение. Но по содержанию ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни Турция идти на повышение не готовы и не хотят. Потому что Турция немедленно получила колебания лиры. Немедленно после этого. На которые, наверное, не рассчитывала в таком объеме. Турция, конечно, если серьезно посмотреть на ее товарооборот, и структуру товарооборота. Ну, безусловно, не готовы ни на какое обострение, не более там, как кричали в интернете, сейчас война начнется Турции с Европейским Союзом. Ну, сейчас, конечно, начнется.
Страна НАТО напала на страну НАТО, да.
Угу, вот. Здесь все разыграли хорошую партию при плохом, да.
А ради чего? Ну, просто если долго-долго кричать «волки-волки», то в конце концов, когда придут волки, никто не поверит.
Так все же думают, что волки не придут.
Это же, то есть движа хочется, но безопасного.
Это героиновая политика, постоянно повышать уровень хайпа. Это уже не вставляет, это уже не вставляет, теперь вот будем вот до такого уровня. Вышлем 10 послов. Нормально, это хорошо сработает на внутреннюю аудиторию, например. Сейчас вся чуть не сказал, все подписчики Эрдогана, все избиратели Эрдогана сказали, молодец, все правильно сделал, наша империя, самая великая империя, она не только открыла Америку и изобрела колесо, она еще как усмирила.
А может, это все-таки признаки кризиса глобализма? Ну, то есть то, почему антиглобалисты кричали и устраивали какие-то шествия, когда были вот эти вот форумы международные, они кричали несколько про иное, но все-таки по факту, то есть вот этот глобализм и вот эта вот жесткая сцепка политико-экономическая, я бы сказал, наверное, она уже начинает мешать тем государствам, которые стараются выстраивать свою не изоляционную, но суверенную международную или хотя бы региональную политику. Вот поэтому вот такие вот всполохи и происходят.
Нет, разумеется, Турция здесь... Я не говорю о том, что все, что было сделано Эрдоганом, было сделано неправильно. На мой взгляд, это был вполне себе обоснованный ход. Он отстаивает свое право принимать решения внутри своей собственной политической системы и реагировать жестко на любые вмешательства. Он делает ровно то, что делает Россия, что делают там другие страны, некоторые. Ровно то же самое, исходя из своих интересов. Мы очень хорошо понимаем, что в 21-м цифровом веке фактор силы в политике нарастает. Если ты хотя бы не демонстрируешь готовность взять большую дубину и ударить, и этой дубины у тебя нет, более того, то с тобой вообще никто не считается, с тобой себя ведут как, не знаю, опять надо вспомнить, не братьев, вот так же с ними и будут себя вести, там, еще с какой-нибудь маленькой, ничего не значащей страной, которая, например, хотела бы купить у России газ, а ей говорят, не надо, а вы нам сами продадите? Нет, тоже не продадим.
Ну, как-то так. Да. Николай, да, говорит, я вам из Москвы пишу. Николай, значит, я прошу прощения, я думала, что вы как раз тот Николай, который с Украины нам пишет, у нас есть тоже второй Николай. Надо немного потерпеть. Уйдет Эрдоган, все кардинально изменится, скорее всего, даже наши С-400 вернут обратно. Кто вернет? Турция, заполучив такое оружие, вряд ли согласится вернуть С-400. Чтобы что, в обмен на суверенитет или как? Я не понимаю логики. Какая логика?
Да, здесь про возвращение речи не идет. То, что многое изменится, да. То, что оно, скорее всего, изменится не в лучшую для России пользу, тоже надо...
Но Эрдоган не собирается уходить. Более того, вот это наследие, точнее, та идея вот этого неоосманизма, которую продвигает Эрдоган, и там пантюркизм по-разному это называют, это же штука, которая многим нравится в турецком истеблишменте. И поэтому, скорее всего, даже если придет срок, а когда-то он придет Эрдогану уйти, то наследование идеологии вот этой, оно будет присутствовать, потому что Турция – это не страна, например, Европейского Союза или не Соединенные Штаты Америки, где пришел республиканец, идем по тому курсу, пришел демократ, идем совершенно в другую сторону. Преемственность
здесь
курса же есть.
С какой стороны посмотреть на этот вопрос? Потому что Турция в этом смысле... мы с Турцией всегда были не близнецами-братьями, но очень похожими по внутренней структуре, на самом деле, государственными образованиями.
Поэтому у нас
начиная
было так много
войн
между собой.
В том числе, мы были очень похожи по определенным признакам.
Так.
В Турции тоже политическая элита серьезно разделена. Давай посмотрим там на мэров Стамбула, Измира и так далее.
Которые... Да,
и
крупные
далее,
города,
да?
Они
да,
как раз скептически относятся,
настроены к
Эрдогану.
И вот эти люди считают, что то, что делает Эрдоган, это мракобесие. И это тащит Турцию назад, сильно назад. А
что он заигрывает
Турции,
с запрещенными братьями мусульманами.
Да, да, да. Путь Турции – это более близкий союз с Соединенными Штатами, Европой на основе тех ценностей, которые внедряются сейчас в Европе. Такая ветка размышления в Турции тоже присутствует, и количество ее сторонников не так мало на самом деле. Да. Немногих очень раздражает то, что делает Эрдоган. Поэтому здесь бабушка надвое сказала, кто из них победит. Еще все не решено.
Но в данном случае для жесткая позиция Эрдогана для, например, вообще вот этого расклада международного политического и в этом регионе, и для Штатов, для Европейского Союза, что значит? Что он не так прост, все и так знают, что он не так прост. С одной стороны, страна НАТО, с другой стороны, давайте F-35, нет, мы С-400 решили купить, мы тогда контракт с вами разрываем. Да и разрывайте.
Эрдоган при всей своей неудобности для Запада, с одной стороны, несговорчивости, да, он все-таки необходим, потому что...
Он выполняет очень важную функцию.
Да, он выполняет важную функцию угрозы с юга. Понятно, кому.
Так.
Про это тоже нельзя забывать, потому что он, с одной стороны, наш друг, с другой стороны, он неизбежный инструмент, в том числе, и всегда это было, европейской политики в южном подбрюшье России.
Я бы не назвала Эрдогана другом. Как раз было от кого-то, мне кажется, очень правильное определение, что такое Турция для России. Тактический партнер.
Да, да, да.
Потому что, с одной стороны, вроде бы в Сирии не все так просто между Турцией и Россией, не все просто. Самолет сбивали? Сбивали. С Нагорным Карабахом и Азербайджаном тоже непросто.
Кстати, где он сейчас? Он?
Кто?
В Карабахе, Эрдоган.
А, да.
Он полетел открывать аэропорт в Карабахе вместе с президентом Алиевым.
Это демонстрация.
Да, абсолютно демонстрация.
А как нам к этому относиться? С покорностью?
Нет, спокойно относиться. Вот этот сложный танец между Россией и Турцией продолжается не первое столетие и будет продолжаться всегда. Мы на него обречены, потому что наши интересы где-то сходятся, а на линии геополитического соприкосновения не сходятся почти никогда.
Мест на спине не остается.
Подо что?
Под удар.
Под удар? А кто тебе сказал, что мы все удары пропускаем от Эрдогана? Вот по Турции, по Сирии...
Есть просто чувствительные места очень.
Есть.
Есть. И можно ранить в спину и не убить, а можно ранить сразу...
И у Турции есть, как ты помнишь, бурая кто? Кто? Бурая плесень и что-то, которое регулярно находится в турецкой продукции.
А, боже мой. А, помидоры, точно.
И так далее.
Наши войска в виде Роспотребнадзора, да. И Россельхознадзора.
Да, спецподразделения Россельхознадзора, они иногда решают задачи. И Турция также заинтересована в нормальном взаимоотношении с Россией, на самом деле. Как и мы в какой-то степени заинтересованы. Нам тоже интересно, взаимно интересно использовать Турцию для... Знаете, говорили, опять же, у меня сегодня какие-то исторические реминесценции, как в 16 веке. Давайте подпустим их.
Вот подпустим.
Для подпустить Турцию в Европу. У нас иногда это тоже получается, потому что где-то это нашим интересам соответствует.
Нет, конечно, речь же еще идет о том, что если судьба такая, играть в эту сложную игру с Эрдоганом, с Турцией, или танцевать этот сложный танец, то важно не пропускать, соответственно, действительно, вот удары, которые существуют, потому что, с одной стороны, мы понимаем, да, у нас есть Сирия, с другой стороны, да, мы понимаем, что Турция региональная держава, нас тоже много с этим государством связывает. Но, с другой стороны, работу турецких НКО пропускать нельзя? Нельзя.
Ни в коем случае.
Вот. Поволжье – очень интересное место для Турции. Татарстан – очень интересное место для Турции.
Это вопрос к нам внутри нашей собственной политической системы. Как мы на это правильно должны реагировать? Я считаю, что не хватает. Я считаю, что нужно внимательнее это направление отслеживать и работать.
Риски не оцениваются? Или что? Или непонятно, как с этим работать?
Хочешь мое субъективное, оценочное суждение?
Да.
Мы по-разному выстраиваем с турками стратегию. Турки готовы играть в долгую, с минимальными результатами, но когда эти минимальные результаты размазываются на 10-15 лет, получается вполне очевидная, внятная и заметная картина.
Из экономики длинные деньги, есть такое выражение.
Да. А мы такие угрозы парировать не любим. Мы любим большую угрозу сразу. Вот, когда ты условно приходишь и говоришь, а там вот турецкие НКО где-то работают. Говорит, ну там же 3 человека. Что вы на них внимание обращаете?
Да, а потом что-то такое происходит,
трагедии всякие происходят. 15 лет, 16. Потом оказывается, что да. А вот если мы поймем, что с Турцией можно только в долгую, и только вот на каждом конкретном маленьком этапе аккуратно их отслеживать. А бизнес-сообщество, да, они очень любят использовать этот инструмент. Когда это называется бизнес-сотрудничеством, потом выясняется, что это вообще не бизнес.
А идеи, которые они
именно привнесение идей, да.
И даже не идей, а идеологии, я бы так сказала. Идеология.
Ну, идеология — это система идей, поэтому да.
А Роман говорит, с Турцией как раз все просто, терпим мы и только мы. Вот если бы... Нет, ну, это же понятно, про самолеты. Ну, хорошо, терпим мы и только мы, в любом случае. Эрдоган терпит хоть что-то? Ну, кроме того, кроме найденной бурой плесени в помидорах.
Эрдоган регулярно получает довольно болезненные оплеухи от нас. Если мы считаем, что мы, например, проиграли кавказскую историю, так.
С Карабахом?
Да, это не совсем так.
Ну, они хотели по-другому.
Да, Эрдоган хотел совсем другого. И Турция хотела совсем другого. Вот. Те результаты, которые они получили, они минимальны по факту. Для Турции. И это, да, потом турецкая, очень мощная система турецкой пропаганды, значительно более мощная, чем у нас, не будем об этом забывать.
Но при этом Эрдоган нам должен за 16-й год-то. Вроде должен,
ну,
или забывает?
Всем я, кому я должен, прощаю, да. В политике только так работает.
Разве?
К сожалению.
А ну, чтобы потом как предательство не выглядело. Вот. Просто вот в чем дело.
Ну, знаешь ли, это всегда можно переобосновать.
А, дипломатия искусства возможна.
Конечно.
Понятно.
Вот, например,
если у нас...
Да, новости продолжим. Здесь точку запятой поставим. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Стрим в Ютубе продолжается. Подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Дмитрием Егорченком, директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Обещали, да, какую-то последнюю фразу по поводу Турции.
Продолжить о том, что не нужно забывать, что система управления турецкая, вообще турецкая власть, очень хороша, и при Эрдогане особенно очень хороша, в навязывании долгих историй, нарративов, да, таких. Когда потихонечку, по капельке в информационное пространство вбрасываются те или иные смыслы, и потом оказывается, что, конечно, Турция это была картина. Во всем права. Например, про геноцид армян, не поддающийся никакой иной интерпретации, чем так, как это было, и Россия признает геноцид армян. Сейчас пытаются турецкие партнеры по капельке передавить в то, что это вообще Россия была виновата.
А, вот оно что.
Да, и что...
Как и в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.
Да. Именно Россия, потому что это же Россия подговаривала армян против Турции выступать.
А, то есть если бы не подговаривала, убийств бы не было.
Да, ну, и, понятно, конечно, и вот эти все погибшие люди...
Убитые
люди, они были убиты, потому что они, конечно, были подговорены Россией и были российским шпионом.
Ну, вот в том-то и дело, что, может быть, мы недооцениваем все-таки в этой связи вот эту... То есть, с одной стороны, мы страна, защищенная оружием, действительно, да, ядерное оружие, любое другое, вот, но информационно, получается, мы так защищаться, превентивно атакуя потихонечку, или партизаня, грубо говоря, да, мы не можем почему-то. То есть, это уязвимость нашей внешней политики все-таки, можно ли так сказать?
Это уязвимость, это нужно активнее эту уязвимость исправлять, она видна довольно давно. Реактивно мы можем отвечать неплохо, в короткую.
Так.
В длинную у нас есть проблема именно в информационном, в том числе, поле, такие вот, сформировать общественное мнение. Можно было сформировать за 7 лет общественное мнение, что золото должно быть возвращено народу Крыма? Наверное,
ну, наверное,
можно
это по
попытаться,
факту,
по крайней
это
мере.
Это по факту, скажем так, было... Нет, если внутри нас, это и было и по факту понятно, что он должно было бы вернуться. В международном плане, ну, можно было, наверное, но не получилось, да, или что?
Ну, я думаю, что не особенно старались, потому что посчитали, что, ну, там, суд, не суд, посмотрим, потом там Россия стукнет кулаком, апелляция, еще что-нибудь.
У них тогда почему получается? Ты же все-таки специалист по вот этим информационным кампаниям, войнам и так далее. Почему там получается, а здесь нет? У них, в смысле, получается, а у нас не очень в каких-то вещах.
У них есть это внимание к мелким деталям. Они не боятся, в том числе, тратить деньги. Это печально, но деньги на это надо тратить в долгую. Когда человек, который принимает решение о том, чтобы профинансировать, например, какой-то небольшой фонд, который будет заниматься продвижением одной идеи где-нибудь, например, в Азербайджане, но одной российской идеи, и он будет этим заниматься 10 лет. Да, в процессе он может что-то даже и украсть, и, возможно, кого-то придется посадить неизбежностью. Но
у нас-то есть идея, что если мы платим условно, вот вспоминаем пресловутую Украину периода Януковича, а что если мы платим напрямую государевым людям, не работая с общественностью, как будто бы он сам будет работать со своей общественностью. Или говорит, я все устрою, сейчас все устрою.
Он не будет, во-вторых, у него совсем другие политические интересы, они тоже короткие.
Конечно.
Договорившись, это...
Но это же
очень примитивная и очень вредная идея, что можно договориться с политической элитой непосредственно вот здесь в моменте, и все будет хорошо. Нет, потому что политическая элита будет только свои собственные краткосрочные интересы преследовать. А потом через 2 года окажется, что они все оказались в Ростове.
А, ну да.
Да.
Ну, гуманизм.
Гуманизм
был. Да. Назначенный запрещенными талибами зампред афганского кабмина встретился в Дохе с главой МИДа КНР. Вот это интересно с талибаном, конечно. Тут наш господин Кабулов, тоже спецпредседатель МИДа, если вдруг кто не знает, по Афганистану, он назвал делом техники снятие санкций с запрещенных талибов. Вот здесь общественное мнение, как кажется, да, мы по информационной кампании говорим, да, оно как будто бы вот с Афганистаном очень активно формируются. Что это оказывается, что это, ну, это террористы, да, но это же террористы, которые признаны ООН террористами, и мы не могли поступить иначе. Дело техники снятия санкций с этих талибов, хотя, с другой стороны, они что-то там обещали, но пока не выполняют этих обещаний. То есть такое впечатление, что все-таки информационно готовит общественность к тому, что рано или поздно с этих людей, которые, кстати, представители этого движения помогали боевикам во второй чеченской кампании. Помогали. Да. Вот. Но готовят к тому, что это уже не террористы.
Ну, здесь есть такое мерцание информационное. Потому да. что непонятно. И не только, кстати, для России, и для всех остальных
это
игроков международных.
Это вообще казус такой да. юридический получился.
Как к ним относиться? Наверное, всеми сейчас, кто занимается реальной политикой, осознается, что талибы в Афганистане – это данность. Никто не готов эту ситуацию изменить силой за счет собственных ресурсов. Это данность.
Ну, никто войной, понятное дело, не пойдет.
Вот. С этой данностью что-то нужно делать. Не потеряв собственные интересы, б, не дестабилизировав ситуацию полностью. Потому что даже талибы сейчас лучше... Чем
кто?
Полный хаос и черная дыра в Афганистане.
А сейчас там не полный хаос?
Не совсем.
Голодуха-то грозит.
Не совсем. Вот это хорошее. Вот ты в правильную сторону повела. Почему идет разговор о санкциях? Потому что введенные санкции сейчас не позволяют де-факто, в том числе, попытаться вытянуть, оттащить афганскую экономику в целом уже от совсем пропасти. Если там начнется полный коллапс, то в чьих интересах будет этот коллапс, как ты думаешь? Даже не Талибана. Даже не
Пакистана?
Талибана. Нет, исламского государства.
Запрещенного.
В Российской Федерации.
Запрещенного. Да. И те и другие запрещенные,
и другие, да. Вилаят Харасан, да. Вот те самые люди, которые, кстати, сейчас говорят о том, что они и талибов тоже считают продавшимися, значит, неверным.
Так они так между собой...
Они давно между собой, да. Но теперь талибы вынуждены... в определенном смысле. Игра перевернулась. Раньше они боролись с властью, теперь они власть.
Да? И борются с ними. Вот так не ожидали.
Вот так не ожидали, да. При этом те, которые борются с ними, именно запрещенное исламское государство и частично Аль-Каида,
запрещенное
тоже.
Тоже
запрещенное, да. Везде надо сносочку сразу ставить.
А то Роскомнадзор, это правда.
Вот. Так. Вот эти люди сейчас в определенном смысле, когда Талибан находится под санкциями, оказались в выгодной ситуации. Они просто могут сидеть, периодически что-то где-то взрывать и ждать, пока рухнет экономика, пока население страны, которое поддерживало в определенном смысле талибов, окончательно в них разочаруется, и тогда можно будет сносить уже и талибов. Вот. Они
могут
сидят
ли построить,
и ждут.
Да, но могут ли построить государство те люди, которые на протяжении нескольких поколений постоянно воевали? Да, у них была идеология, мы отвоюем там сначала условно у британцев, потом у Советского Союза, потом у американцев свою страну, ценности и так далее. И тут вдруг они вроде бы все отвоевали. А как жить дальше, не очень понятно.
Ну, во-первых, талибы — это не партия большевиков. Это раз. И с точки зрения внутренней дисциплины, и с точки зрения идеологии, и с точки зрения целей, которые перед ними стоят, там очень по-разному воспринимаются разными крыльями Талибана, что нужно делать. Задача мирового сообщества в данном случае — поддержать.
Кого?
И помочь тем, которые хоть как-то более или менее внятно готовы на нормализацию жизни.
Да, но политическое крыло, которое сидит в Дохе, и в Доху Китай-то приходит, конечно. Приезжает, а не в Кабул, на минуточку. Политическое крыло, я не знаю, насколько оно сейчас серьезно довольно контролирует, например, полевых командиров. И может ли? Потому что политики и полевые командиры это все-таки не военные. Вот, в политическом смысле этого слова. Они полевые командиры привыкли воевать. А там кто-то там сидит в Дохе, не в золоте, но, по крайней мере, в комфорте, с едой, водой и так далее.
Все будет зависеть от того, что эти люди, которые сидят частично в Дохе, а частично в Кабуле сейчас, они там курсируют, да, смогут предложить, полевым командирам, населению, которое находится условно, по факту, на земле, под властью этих полевых командиров.
Ну
потому
да.
что полевой командир, он фактически тоже не вечен. Да, он тоже не вечен. Если у него не будет ресурсов, если никто не будет поставлять оружие, деньги для оплаты собственных боевиков и так далее, знаешь, как это, как у викингов, это будет уже неудачливый руководитель, да, его можно скинуть с драккара.
Ну, просто они привыкли жить в таких условиях. А тут на них рутина в виде социалки, голодных людей. Угу. Условно, война-то может все списать, но война фактически закончилась. Условно, готовы ли эти же самые люди вот в эту рутину? Одно дело, как бы подвиг во имя идеи какой-то у них было, а другое дело, действительно, вот эта обычная жизнь, выстраивание экономических связей, выстраивание социальных каких-то вещей. Конечно, можно, с одной стороны, значит, продолжать девочек переодевать в мальчиков, женщин никуда не пускать, пусть они там будут, но так долго не получится. Век-то уже 21-й, а не 15-й.
95% людей, которые изначально были боевиками Талибана, я уверен, не готовы к этому. Другой вопрос, что сейчас вынуждено, ну, например, силы безопасности Афганистана, те, которые не разбежались, далеко не все разбежались, разумеется.
Которые при Гани были.
Да, при Гани. Они вливаются потихонечку в те структуры, которые создаются талибами для обеспечения той самой безопасности, когда талибы осознали, что они власть, и что-то с этим надо делать. Мы видели такие примеры многократно. Мы посмотрим фильм «Государственная граница» советский. Это ровно тот же процесс. Да, пришли люди... Те были революционеры, эти были террористы. Это разные люди, принципиально. Но общая логика та же. Они пришли, они не имеют ни опыта управления, ничего. Им на кого-то нужно опереться, они понимают, что иначе они потеряют власть.
Да, но с другой стороны, они, конечно же, могут сейчас опереться на китайцев, и китайцев в готовности. Но у Китая, как я понимаю, все-таки интерес-то там не такой, что мы сейчас вам отстроим здесь город-сад, и вы будете прекрасно процветающим государством. У китайцев, по крайней мере, логика работы... Может быть, я примитивизирую, но все-таки в Африке, например, да, они сейчас в Африке очень плотно сидят. Бог с ним, кто там чем управляет? А, значит, есть у них там каннибализм на царском уровне, нет у них там каннибализм, нам не важно. Вот, пожалуйста, есть деньги, дайте скважину или что-то там еще, мы будем работать, все. А вам вот гарантии, что мы вас сносить не будем. То есть смысл работы несколько иной, нежели там у штатов, которые продвигали идею, например, всеобщей демократизации. Подход-то
здесь,
другой.
Китай не полностью избавлен от геополитических и политических рисков. Они прекрасно понимают, что лучше договоренности с талибами, которые не будут лезть куда-нибудь к уйгурам, да? А ведь риск этот присутствует, о том, что Афганистан будет использован как площадка для нанесения удара по Китаю, довольно давно говорят, с помощью исламского государства, того же самого, кстати говоря, и Аль-Каиды, и для дестабилизации восточных, западных районов Китая, Синьцзян-Уйгурского автономного округа, например. Да? Китайцы этот риск очень хорошо осознают, поэтому им нужно действительно обеспечить, экономические интересы, но главное, им нужно обеспечить стабильный, так же, как и России, интерес тот же, обеспечить стабильный и предсказуемый хотя бы частично режим контроля за территориями, чтобы это не была полноценная территория Команчи, где вообще просто ничего... Ничто никто не контролирует, полный хаос.
Виталий нам говорит, с точки зрения того самого обывателя, ну вот мы тут сидим, раскладываем, понятно, что как, но вот обыватель, заголовки читает, новость об исключении, гипотетически исключение запрещенных талибов из списка запрещенных будет смотреться двусмысленно. Мир согласился с террористами.
Разумеется. Разумеется, здесь именно поэтому сейчас никто не спешит бежать впереди паровоза, и, видимо, даже по линии ООНовской будет какое-то такое хитрое решение, да, не талибы, а афганские власти, действующие афганские власти, что-нибудь такое будет.
А в посольстве у нас в Москве, например, кто сидит? В посольстве сидит посол, назначенный Гани. Посол такой сидит сейчас.
Да. Это ничего страшного.
Пусть сидит.
Так безопаснее. Так бывает очень много раз было в истории, когда власть менялась в стране, а послы оставались, ничего страшного. Потом решат, кто будет следующим послом и как это будет выглядеть. И, разумеется, даже Талибан будет заинтересован в том, чтобы это был человек для России приемлемый. Это не будет человек с огромной бородой и калашником, я тебя уверяю.
Ну, оденут его как по-другому, но смысл-то останется.
Слушай, я известный антирадикал и антиэкстремист, особенно религиозный. Я считаю, что религиозные экстремисты — это всегда путь к хаосу, регрессу и крови. Да. Любые, не только исламские, любые религиозные экстремисты. Другой вопрос, что на одном религиозном факторе ни одна политическая система сегодня выехать не может. Талибам, если будут поддержаны правильные силы, мы получим, я, конечно, очень сильно ускоряю процесс, мы получим что-то похожее на условный юг Ливана, Mm-hmm. На Иран, наверное, нет. Но на условный юг Ливана, который...
Ну, в Ливане, правда, энергетически сейчас кризис, но это несколько иное. Ну, да. Да, но поэтому можно, конечно, объяснить, например, насколько я понимаю, все-таки с Карзаем там консультации ведутся довольно плотные. Я помню, когда талибы взяли Кабул, и Карзай сам выступил, выставив перед собой то ли вот своих детей, то ли внучек, я не поняла, что это за девочки были. В общем, показывая, что он человек, который имеет авторитет там, и талибы его не списывают, безусловно, там, ему, там его в живых оставили, все нормально. Вот, возможно, что-то такое будет. Но, с другой стороны, прецедент Талибана глобально, когда мир на протяжении там, 30 лет практически боролся с международным терроризмом, не дает ли карт-бланш тому же самому противостоящему, например, да, Талибану, запрещенному исламскому государству и прочим другим разным сомнительным структурам экстремистского толка, а вот эту подпитку идеологическую, если они смогли стать хозяевами целого государства, то и мы сможем где-то. И вот эта вот вторая волна, например, вот этого религиозного экстремизма, терроризма, она, возможно, как раз и грозит.
Риск такой, безусловно, присутствует. И об этом все сразу сказали, как только талибы взяли Кабул. Об этом было сразу сказано всеми экспертами, которые чуть-чуть понимают в религиозном экстремизме, в Талибане и во всех прочих делах запрещенных. Другой вопрос, что, опять же, сейчас никто не спешит именно признавать талибам и в Москве, и в Дохе сейчас, в Ан-И, сказали очень важную вещь. Вы должны обеспечить нормальный транзит, инклюзивное, там, как это принято говорить, да, включение всех игроков афганских, чтобы афганский народ в целом вашу власть воспринял. Может быть, это и не будет называться потом Талибаном. Талибан осуществляет некий переход. Да?
Потом... То есть им нужен ребрендинг, и все исправится.
Типа того.
А, вот типа того, что. Да.
Все ждут, когда этот ребрендинг состоится, когда можно будет сказать, вот, извините, мы решительно размежевались, значит, с теми, которые режут голову волейболисткам. Да, мы
но продолжают резать голову, в том-то и дело. Как они сначала?
Сразу не получится, придется потратить на это какое-то время.
Нет, просто изначально, скажем так, где граница того, что можно доверять? Потому что у американцев, например, довольно утилитарный подход к этому. Пример Северного Судана. Северный Судан с точки зрения штатов прописывался как государство, которое финансирует терроризм. Но когда в Судан зашла Россия, зашла в плане того, чтобы построить там базу военно-технического материального обеспечения, то быстро очень... Наш Григорович зашел туда, в военное судно, корабль, вот, следом американское зашло, и чудеса случились. Страна была исключена из списка государств, поддерживающих, финансирующих терроризм. Угу. Но получается, что хорошо. Вот в чем разница здесь подходов? То есть мы на это как бы не обращаем внимания, но у нас есть Талибан. Это же вызов? Вызов.
Американцам признать полноценно Талибан мешает только их история с Усамой Бен Ладеном, условно говоря, да? Вот только это. Они бы уже признали. Они де-факто признали раньше всех.
Так а что, они переговоры в Дохе сколько лет вели? На территории Пакистана убили его. Чего им мешает-то?
Нет, я имею в виду именно в информационном поле о том, что Усама Бен Ладен, значит, сидел у талибов, талибы его поддерживали. Как ты помнишь, когда заходили в Афганистан американцы, они же зачем заходили? Правильно, чтобы уничтожить талибов, которые поддерживают Усама Бен Ладена, который взорвал башни-близнецы, вот эту цепочку.
Да, а подданные Саудовской Аравии вообще-то были в основном среди террористов, но при этом Саудовская Аравия крупнейший держатель американского госдолга, да. Долговых бумаг.
Парам-парам-пам.
Ну, как-то... Ну, по сути, так получается.
Ситуация усугубляется тем, что можно сколько угодно строить информационно-идеологические концепты, но талибы власть взяли и удержали, по крайней мере, сейчас.
Ну, полтора месяца уже, да.
Да, они власть удерживают. Там все львы паншерские, вещь хорошая, но как бы не взлетела. Да, не взлетело. Кто-то рассчитывал, что это случится. Кто-то надеялся, что это случится. Кто-то надеялся, что наличие внутри внятного сопротивления позволит и талибов сделать более сговорчивыми. Но по факту этого не получается, и все понимают, что не готовы никто сейчас в мире решать этот вопрос иначе. Надо пытаться талибов подталкивать к более внятным для нас всех подходам. Проводить среди них селекцию, что называется. Эти менее бородатые. Потом в следующем этапе эти еще менее бородатые.
А, ну вот, сказал Дмитрий Егорченков. Да. Бородатый.
Бородатый, да.
А теперь в Судане, да, случился переворот. Есть новости, что их хотят отличить от финансовой помощи, в том числе американской. Да. Это еще один штрих к портрету, кстати. Вот, где-то был еще момент, сейчас я скажу, было сообщение от наших слушателей. А, вот, возможно ли объединение Афганистана и Пакистана? Ой, по-моему, нет. Мне кажется, пакистанцы сами не ожидали, что оно так выйдет.
Зачем это нужно? Нет, они, может, и хотели.
Спорная территория. Нет, талибы могут, наверное, попробовать, потому что там есть исторические часть территории, которые относятся сейчас к Пакистану, но афганцы считают, что это их территория.
Талибы могут предложить такое Пакистану, но я почти уверен, что Пакистан на это не согласится по одной простой причине. А зачем Пакистану получать обязательства, в том числе экономические, за эту черную дыру без экономики? То есть ты просто присоединяешь себе сразу кусок проблемы огромный. В Пакистане хватает своих собственных проблем, в том числе экономических. Не нужно. Проще оставить это в такой гибридной форме и оказывать влияние вот там через границу.
Кто в Судане победил, юг или север, спрашивает Саня. Да непонятно никто, пока. Пока непонятно. Не победил, да. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, успеем вас послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Скажите, а сколько у нас есть времени не признавать талибов? И как вы оцениваете вот уровень риска нашего взаимодействия с талибами, зная, что талибы – это все-таки детище США, это их инструмент. Они там за 20 лет оставили силы группировки подконтрольные им. И оружие они оставили не просто так. Скажите, вот Америка-то, она сохраняет свое влияние в Афганистане, или она уже все?
Спасибо.
Американцы, безусловно, сохраняют определенное влияние, опосредованно и через Пакистан, и частично через Катар. Там, не будем забывать, что Катар – это американский авианосец, да, если что, припаркованный. Риски есть, нам не нужно торопиться с признанием, как мне кажется. Нам нужно добиться от талибов четкости и ясности по тем вещам, которые нам интересны. Гарантий, да, в том числе не продвижение на север, в том числе четкого понимания, что талибы не будут спонсировать экстремистские организации, направленные своей деятельностью на территорию Средней Азии, например. Нам много аспектов. Торопиться, я думаю, не нужно в этом случае.
Да никто,
нужно,
мне кажется, не торопится.
Никто не торопится. И давайте будем, вот как мы и китайцы это делать, спокойно, внятно и технократично.
Дмитрий Егорченков был с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дима, спасибо, ждем снова.
Спасибо тебе.
Далее «Провиант», потом «Новости», потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.